Labas vakaras. Šiandienas paskaitos tema Karaliaus Davido patepimas. Tema našai сегодняшней лекции Помазание царя Давида. В тексте пророка Шмуэля этому соответствует 15 и 16 глава. И текст говорит следующее. «И сказал Шмуэль Шаулю, «Меня послал Господь помазать тебя на царство над народом его, над Израилем, а теперь прислушайся голосу речей Господних. Так сказал Господь, помню я, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта». То есть пророк Шмуэль дает царю Шаулю заповедь уничтожить народ, который называется Амалек. Мужчин, женщин, детей, старичков, полностью уничтожить весь народ. «И истребите все, что у него», здесь прямо сказано, «и не щади его, а передай смерти от мужчины до женщины, от ребенка до грудного младенца, от вала до агнца, от верблюда до осла, все имущество». «И созвал Шауль народ и насчитал их», здесь переводит как в Телаиме, на самом деле он их посчитал овцами, каждому было дано по овце и посчитал солдат, потому что евреям запрещено считать по головам, ибо всякая вещь, которая пересчитана, на нее не распространяется благословение. Всякая вещь пересчитана. Поэтому лучше определенные вещи скрывать и даже для себя, и не формулировать их конкретно по числу. В всяком случае, евреев считать запрещено, поэтому царь Шауль считает их по количеству овец. Каждому еврею дал по барана, и баранов посчитал. 200 тысяч пеших и 10 тысяч мужчин из колена Иуды. И дошел Шауль до города Амалекова и воевал в долине. Точнее, он перевод «воевал в долине», на самом деле он начал с ними конфликт, территориальный конфликт в долине. «И сказал Шауль кинейцу, уйдите, выйдите прочь из среди амаликитян, чтобы мне не погубить вас вместе с ними. Ты же сделал добро всем сынам Израиля при выходе их из Египта». То есть царь Шауль просит кинейцев выйти для того, чтобы не погибнуть вместе с Амалеком. Кто такие кинейцы? Это потомки Итро, тестя Моше Рабейну. Как раз наша недельная глава Итро, и видите, как все оно на самом деле связано. Его потомки, они как бы так, с одной стороны, были евреями, с другой стороны, как-то так, то есть приняли, Итро принял Гиюр, во всяком случае, они жили как-то немножко обособленно. «И ушел кинеец из среды Амалека, и поразил Шауля Амалека от Хавилы до дороги в Шур, что перед Египтом, и захватил Агага царя Амалекова живым, а весь народ истребил острием меча. Но Шауль и народ пощадили Агага, и лучших овец, и крупный скот, и скот второго приплода, и тучных овнов, и все хорошее, и не захотели истребить их, а все малоценное и худое истребили, что свойственно евреям». Хорошее имущество оставить, а то, что похуже, можно и слово Бога исполнить, и уничтожить. «И было слово Господа к Шмуэлю такое, сожалею, что я поставил Шауля царем, ибо он отвратился от меня и слов моих не исполнил. Сожалею, что поставил Шауля царем. И прискорбно было Шмуэлю, и взывал он Господу всю ночь». Пророк Шмуэль всю ночь находится в молитве, чтобы сохранилось великое царство Шауля. «И было сказано Шмуэлю так. Шауль пришел в Кармель, и вот он готовит себе место, здесь написано, на самом деле ставит там яд, руку, то есть памятник, как руку, жертвенник. А потом он обернулся и ушел, и спустился в Гилгаль». Это очень интересная траектория. Из Арада, где происходила война. Если Арад соответствует сегодняшнему Араду, но в любом случае он где-то находился там в районе юга Израиля, в горах. Царь Шауль вдруг доходит до горы Кармель под Хайфу и возвращается после этого назад в Гилгаль возле Мертвого моря, возле Ерихона, для того, чтобы поставить там жертвенник. Очень траектория такая. Сегодня это такое на машине сделать не так уж и легко. Это займет так, ну, целый день. А тогда пройти такой путь со всеми людьми, для того, чтобы поставить там яд, поставить там руку, и спустился в Гилгаль назад. И опять он спускается куда? В Гилгаль. Гилгаль – это все время место связи между Богом и Израилем. «И пришел Шмуэль к Шаулю и сказал ему, Шауль, благословен быть ты у Господа, исполнил я слово Господа». Шауль говорит, я исполнил то, что сказал Бог. Но вроде как Бог не очень удовлетворен исполнением того, что сказано. И сказал Шмуэль, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание крупного скота, которое я слышу? Исполнил, что-то у тебя в кармане блеет. И сказал Шауль, от амаликитян пригнали их, так как пощадил народ лучше из мелкого и крупного скота, чтобы жертвовать Господу Богу твоему, а остальное мы истребили. Царь Шауль говорит, не себе забрали, в жертву принести, в жертву Бога принести, не для себя, не в качестве имущества. И сказал Шмуэль Шаулю, подожди, расскажу я тебе, что говорил мне Господь этой ночью. И сказал ему тот, говори, и сказал Шмуэль, хоть ты и не велик в собственных глазах, но ты глава колен Израилевых, и Господь помазал тебя на царство в Израиле. То есть, когда, обратите внимание, когда пророк Шмуэль выражает свое порицание царю Шаулю, то он при этом свидетельствует, что царь Шауль невелик в своих глазах. То есть главное свойство царя Шауля – это полное отсутствие «я». Полное отсутствие. В такой ситуации, на первый взгляд, человек не может сделать ошибки. Потому что ошибки в жизни мы делаем тогда, когда наше «я», его дефекты, его кривизна заслоняют нам возможность увидеть истину. И вдруг сам пророк великий в качестве претензии к царю Шаулю говорит, что он мал в глазах своих, что на самом деле должен быть немножко больше в своих глазах. Очень интересно. Все это будем разбирать, конечно. «И послал тебя Господь в путь и сказал, иди разгроми этих грешников, Амалека, и воюй с ними до полного их уничтожения. Почему же ты не послушался Господа, а устремился к добыче и зло совершил перед очами Господа? И сказал Шауль Шмуэлю, ведь слушался я гласу Господа и пошел в путь, который послал меня Господь. И привел Агага царя Амалека, а амаликитян я разгромил. Но взял народ лучшее из добычи, мелкого и крупного скота, и заклятого, чтобы принести в жертву Господу Богу твоему в Гилгале». То есть они со всеми этими материалами, со всем этим блеющим скотом дошли до Кармеля, а потом вернулись в Гилгаль, чтобы все это жертвовать. Наверное, не просто так они туда ходили. Очень не просто так. «И сказал Шмуэль, неужели все сожжения и жертвы желанны Господу так же, как послушание гласу Его?» Это то, что все мы должны в качестве девиза себе помнить, что неформальные жертвы, которые ты приносишь из некорректно с нарушением галахи добытого имущества, они желанны Богу. Ведь послушание лучше жертвы, а повиновение лучше тука овнов. Ибо грех неповиновения – это как колдовство, а противление – это как идолопоклонство. За что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И тут на первый взгляд написано, что царь Шауль, благодаря тому, что он не смог выстоять в испытании Амалека, он потерял царство. Но мы с вами знаем, что он потерял царство до этого, в Гилгале, тогда, когда он не дождался прихода пророка Шмуэля. Все это требует понятия, что здесь вообще происходит, что это за история. «И сказал Шауль Шмуэлю, согрешил я, что приступил по велению Господа и слова твои, так как боялся я народа, и послушался голоса его». Не всех надо слушать. «Теперь же прости грех мой, возвратись со мной, и поклонюсь я Господу. И сказал Шмуэль Шаулю, не возвращусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы не быть тебе царем над Израилем. И повернулся Шмуэль, чтобы уйти, но ухватился тот за полу Мииля». Мииля – это плаща его, и он порвался. «И тогда сказал ему Шмуэль, сегодня отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, который лучше тебя». То есть царство было потеряно с сегодняшнего дня. Не с предыдущего испытания в Гилгале, а с сегодняшнего дня. «А сильный Израиль не солжет и не раскается, ибо не человек он, чтобы раскаяться. И сказал тот, я согрешил, но теперь почти меня, прошу перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и возвратись со мною, и поклонюсь я Господу Богу твоему. И возвратился Шмуэль за Шаулем, и поклонился Шауль Господу, и сказал Шмуэль, приведите ко мне Агага царя Амалека. И подошел к нему Агаг в оковах и сказал, Агаг, пришла горечь смерти». Так перевел переводчик. На самом деле, наоборот, отвернулась, пропала горечь смерти, он сказал. Но поскольку переводчик столкнулся с определенной проблемой, что когда человека убивают, он скажет, а вот теперь пропала горечь смерти, а на иврите написано «сар Марамавит, что пропала горечь смерти, то переводчик решил на всякий случай перевести это, что пришла горечь смерти, но это неверно, и мы увидим почему. Ишмуэль сказал, как меч твой жен лишал детей, так мать твоя среди жен лишится сына. И рассек Шмуэль Агага перед Господом в Гилгале, и пошел Шмуэль в Раму, а Шауль отправился в дом свой в Гиву Шаулову, и не видел больше Шмуэль Шауля до самого дня смерти своей, ибо горевал Шмуэля Шауле, но Господь сожалел, что поставил Шауля царем над Израилем. Пророк Шмуэль находится до конца жизни своей. Что такое горевал? Горевал не то, что иногда вспоминал. Находился в состоянии траура. Траур, как мы с вами говорили, это состояние, когда человек не видит продолжения жизни. Пророк Шмуэль не видел продолжения еврейского народа в условиях без царства Шауля.
Да, но его же, в общем-то, и выбрали, потому что народ хотел его выбрать.
Его выбрали, потому что народ просил царя. Но народ, как выяснилось, просил не такого царя, а просил царя, как у других народов, за что Всевышний сказал, что меня презрели они. И Всевышний дал им не такого царя, какого они просили, а царя великого. По поводу чего Обны и Блиаль, мерзавцы, сказали, что «Майо шейн узе, чем нас спасет этот?» И в результате оказалось, что этот как раз их спасает полным чудом и раскрытием полного чуда и так далее. И поэтому пророк Шмуэль не видел продолжения царства Израиля с царем не колена Бениамина, не из того колена, которое может привести этот мир к чуду. Амалек. Уничтожение Амалека. Единственная заповедь такого рода в еврейской традиции – уничтожить целый народ, то есть причинить катастрофу народу Амалек. В чем причина? Сложно говорить о смысле заповеди, потому что заповеди имеют смысл на всех уровнях бытия, а мы живем с вами только в самом нижнем мире, в мире Асия, в мире, так сказать, уже вот, так сказать, наших земельных проблем и в нашем земельном уровне, поэтому мы можем лишь говорить о каких-то аспектах заповеди. Так эта заповедь, она действительно очень тяжелая, потому что вся Тора, ее суть – это милосердие, и вдруг целый народ нам нужно уничтожить. Действительно, этот народ, Амалек, является противоположностью еврейскому народу в аспекте всех 613 заповедей. За народ, который построил свое бытие на попрании всего и вся. Происходит народ Амалек от Исава, родного брата нашего праотца Якова, а более точно от его сына, которого звали Элифаз, и от Тимны, которая его была дочерью Элифаза. То есть сын Исава берет свою дочь в качестве наложницы, и в результате рождается Амалек, соответственно, речь идет о потомках Амалека. Появился Амалек в результате кровосмешения, в результате разврата, и вся суть Амалека – это ненависть и уничтожение еврейского народа. Причем ненависть, так многие народы ненавидят евреев, но они евреев преследуют тогда, когда у них есть на то шанс – когда у них есть на то возможность. Что касается Амалека, Амалек стремится уничтожить еврейский народ любой ценой, даже тогда, когда они идут на полное поражение. Когда Амалек нападает на евреев первый раз, как об этом написано в Торе, когда евреи выходят из Египта. Евреи выходят из Египта, Амалек идет им навстречу с тем, чтобы воевать с ними. При этом только что погибла и была развалена великая Египетская империя, и Амалек понимает, что у него нет никакого шанса, и он идет воевать против евреев. Амалек – это особый народ, который, в отличие от еврейского народа, невозможно легко идентифицировать. Амалек очень толковый, очень талантливый, а национальной графы нет. Зато каждый народ несет свою определенную миссию, И кроме еврейского народа, до какой-то степени мы тоже, наверное, несет эту миссию подсознательно. То есть ненавистью Амалека, если он является Амалеком. Он может даже особенно не читать амалекитянских трудов, древних и современных. Но он будет ненавидеть евреев, он будет в этом мире осуществлять, ему будет заложено. Он как робот, не на генетическом, а на каком-то душевном уровне, не знаю на каком уровне, на душевном. Он будет ненавидеть и желать преследовать еврейский народ, и в частности Германия. Есть основания считать, что это как раз Амалек. Приходит к власти в странах, их нельзя никаким образом ограничить, нельзя дискриминировать, потому что в паспорте он такой же, как все остальные. Но он приходит к власти и стремится уничтожить евреев в любой возможной ситуации. Об этом сказала нам Тора, дала нам особую, очень удивительную заповедь об уничтожении народа Амалек. Единственная такого рода заповедь. Обращается пророк Шмуэль к царю Шаулю и говорит: «Ваймур Шмуэль или Шауль, оти шала Гошем, меня послал Бог для того, чтобы помазать тебя на царство, а теперь послушай слово Бога, иди и исполни заповедь об уничтожении Амалека». А та сейчас. Сейчас наступило время для уничтожения Амалека. Возникает вопрос, почему действительно, если на первый взгляд, вроде как получалось, что война была достаточно быстрой и легкой, и простой, почему до царя Шауля никто Амалека не уничтожал? Почему война начинается только сейчас? В Талмуде сказано, что три заповеди возложены на еврейский народ после прихода в землю Израиля. Поставить царя, построить храм и уничтожить Амалека. То есть уничтожение Амалека – это функция царства. Это не мицва, которая заложена на каждого отдельно взятого еврея. Идешь, проверяешь документы и уничтожаешь всех, кого Амалеком найдешь. Идешь по городу и документы проверяешь. Это заповедь, которая возложена на царя. Это функция царя, то есть функция народа. И тогда, когда еврейский народ будет объединен и организован в царство. А что такое царство, мы знаем теперь. Это царство Всевышнего, когда царь исполняет функцию мозга, сердца и печени, которая очищает еврейского народа. Тогда возникает заповедь для царя. За что нужно уничтожать Амалек? И как Тора нам говорит слова, которые мы будем читать в шаббат перед Пуримом? О Амалеке и заповедь вспомнить, что сделал нам Амалек. Сказано так. Помни, что сделал Амалек на пути. Зхораше расалыха Амалек бедерах бецейсхэм и Мицраим. Вспомни, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили вы из Египта. Как он встретил тебя на пути и перебил позади тебя всех ослабевших. А ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он Бога. И вот, когда успокоит тебя Господь твой от всех врагов твоих со всех сторон на земле, обратите внимание, когда нужно эту заповедь исполнять? Когда Бог успокоит тебя, когда у вас будет наследие на земле. От всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из Поднебесья, не забудь. То есть задача четко сформулирована. Тогда, когда будет покой, и в этом смысле получается, что царь Шауль и великое царство Беньямина – это нахала, наследие для еврейского народа и состояние покоя, в котором еврейский народ должен находиться. Малбим на это место в Торе дает следующее объяснение. Текст здесь сокращенно дает нам пять аспектов мотивации Амалека, когда тот нападает на еврейский народ. Написано так: «Встретил тебя на дороге». Что значит «встретил тебя на дороге»? Когда у тебя была дорога, а он шел как раз обратной дорогой. То есть встретились на дороге. А именно не мотивация расширения границ. Когда обычно были войны? Когда нужно было расширить границы, поэтому не на дороге встречались, а когда на соседних территориях находились. Он тебя встретил на дороге, когда ты вообще не по своей земле шел, а по пустыне. «Бецеисхам и Мицраем», когда ты выходил из Египта, то есть это не защита своих границ, потому что ты вообще не туда шел. «Карха бедерах», случилось у тебя в дороге, а не причина, война не была по причине какого-то конфликта, который между вами возник. А ты аеф ваяге, а ты усталый и тяжело тебе. Поэтому не была война с целью доказать силу и мощь своей армии. Вло яре элухим, и не боится он Бога. А именно не защита своих богов и религиозных убеждений. Не защита своих богов и религиозных убеждений была причиной того, что Амалек начинает войну против тебя. То есть всех причин, которые более-менее могут возникнуть у народов мира при ведении войн, ни одной из этих причин у Амалека не было, только абсолютная ненависть по отношению к еврейскому народу, как объясняют наши комментаторы, что когда человек видит кипящие, стоит бочка с кипящим молоком, то он прыгает туда, он понимает, что он сгорит, что он обожжется, но молоко там станет уже холоднее. Он же тем самым много охладит это молоко. Это суть ненависти Амалека к еврейскому народу. Приходит пророк Шмуэль к царю Шаулю и говорит: «Ата лех, теперь иди». Наступила та возможность, чтобы ты, будучи царем Израиля, уже мог исполнить эту заповедь. Идет царь Шауль воевать с Амалеком. Ваерев бенахаль, и организовал с ними территориальный конфликт в долине, для того, чтобы иметь какую-то возможность, для того, чтобы после этого на них напасть. Организовал некий территориальный конфликт. За это будут винить царя Шауля, что он не должен был находить никаких причин для войны. Только исполнение воли Всевышнего, так же, как и Амалек, не находил никаких причин, ни территориальных, ни других, для того, чтобы начать войну против еврейского народа при исходе из Египта. Поэтому в Ерев бенахали начался у них конфликт в долине, приводится в качестве порицания царя Шауля. Итак, царь Шауль уничтожает весь народ, детей, женщин, грудных младенцев и малоценный скот. И только кого он пожалел? Кого пожалел царь Шауль?
Агага,
Агага царя. Возникает вопрос, а что это за... Если он пожалел какого-нибудь маленького симпатичного мальчика или девочку, и из них бы там произошел кто-то, ну я понимаю, а что это за жалость по отношению к царю?
Это вот на второй день казнили.
Когда пришел пророк Шмуэль, но за это время Агаг уже успел провести с кем-то ночь, и в результате этого родится Аман. За одну эту ночь, которую его жизнь, когда его жизнь была сохранена, он успел обогатить еврейский народ Аманом, когда была первая опасность, катастрофа для еврейского народа. Аман будет потомком Агага. Итак, что это за «и пожалел царя», что это за жалость по отношению к царю? А именно, Малбим дает следующее объяснение, что «ваихмоль», как написано, «и пожалел», это жалость не эмоционального характера, а интеллектуального. Потому что жалость эмоциональная, это от слова «хус», от слова «рахум», это жалость эмоциональная. Жалость интеллектуального «ваихмоль», и она свидетельствует о том, что царь Шауль делал явно какой-то расчет. И расчет был очень простой. Готовности себя исполнить заповедь об уничтожении Амалека. Ему скажет в дальнейшем царь Шауль: «Хоть и мал ты в глазах твоих». Царь Шауль почему-то не уверен, что наступило время уничтожения Амалека, что он является царем, и что состояние покоя для еврейского народа уже наступило, что наступило время. Ну и доказательство того, то, что доказательство как бы правоты такой точки зрения, то есть не правоты, а основания для такой точки зрения. Мы знаем, что такая точка зрения не была права, но основания для нее, что до царя Шауля никто это не сделал. Были великие судьи, сам пророк Шмуэль этого не сделал. И все судьи, которые были до него, тоже не уничтожали Амалека, то есть считали себя не готовыми.
И Моше?
Моше только начал конфликт, совершенно верно, сам Моше тоже не закончил войну с Амалеком и так далее. Потому что тогда вообще не было покоя, еврейский народ еще не пришел в землю Израиля. Здесь четко написано, что только тогда, когда мы находимся на земле Израиля, у нас будет возможность это осуществить. Итак, почему никто до этого не сделал? Видимо, они не были к этой заповеди готовы, а для заповеди требуется покой, в первую очередь, естественно, духовный, а не военно-территориальный, для еврейского народа. И текст говорит нам о том, как пророк Шмуэль слышит, что спорит с ним царь Шауль. «Вайомер Шауль эль Шмуэль, ашер шамати беколь ашем вэлэх бедерех, ашер шалхани ашем, ваавия тагак мэлэх амалек, ваэт амалек и храмти». И вдруг, после того, как сказал пророк Шмуэль, почему ты не исполнил слово Всевышнего, он говорит, исполнил. Царь Шауль, с которым мы только что на предыдущей лекции ознакомились с его величием, с его пониманием глубины процесса, что значит исполнил? И говорит, что Амалека я, народ Амалека я уничтожил, а самого Амалека взял в плен. И дальше объясняет, что взял народ из скота для того, чтобы принести в жертву. На что отвечает он пророк Шмуэль, что Всевышний хочет неисполнение человеком его заповедей, когда он пропускает это через сферу своего мышления. Все, что пропускаешь через свое мышление, оно, истина твоим мышлением искажается. Поэтому есть у нас заповедь. Как поступать человеку, когда он какую-то заповедь не понимает, не готов принять, не готов не знаю что? Как человеку нужно поступать в такой ситуации? Если он поступает по своему мышлению, с одной стороны, действительно, Бог от нас не требует какой-то слепой и тупой жизни, и какого-то слепого и тупого подхода. Он требует от нас и ждет от нас творческого подхода, поиска работы. Самая главная заповедь – это изучение Торы, которое у нас существует и так далее. Тем не менее, есть в некотором смысле обратный момент. Если ты исполняешь то, что тебе кажется правильно, то, что ты понял, допустим, в иудаизме, то получается, что ты служишь, в общем-то, себе. Ты изучаешь некую книгу, называемую Торой, с комментариями. Что тебе понравилось, что понял, то исполняешь. То есть ты просто служишь себе, но с большим вниманием прислушиваешься к словам Бога, это да. Но служишь себе, служишь тому, что тебе кажется правильным. А что неправильно, то я лучше остановлюсь, и лучше я такого делать не буду. Об этом сказано, что это неправильно. Вэомер Шмуэль, ахафец ашем балот узвахим, хочет ли Всевышний от тебя жертв, которые ты своим умудрением сделал, или исполнение воли его? Служение по определению, это не исполнение своей воли, а исполнение воли твоего хозяина. Изучай, думай, понимай, тем не менее, что касается заповедей, в первую очередь принимай их и соблюдай. А дальше, безусловно, чем больше мы изучаем эти заповеди, тем легче нам их исполнить. Потому что заповеди, они красивые, вся Тора, она красивая и гармоничная. Чем больше мы изучаем, тем нам естественнее это исполнить. И наше злое начало больше уступает под натиском того знания и того света Торы, которое раскрывается перед нами. Но при этом мы должны понимать, что служим мы все-таки не себе. Итак, спорит царь Шауль с пророком Шмуэлем. А в книге Дворим, глава 18, сказаны следующие слова. «Нави микирбеха мяхеха камони якимлыха, ашем элукейха, алав тишмиу». Пророка из среды твоей, из братьев твоих, говорит вот как бы слова Моше Рабейну, камони, как я, создаст тебе Всевышний Бог твой, его слушай. Сегодня у нас нет пророков, но сегодня у нас есть мудрецы Торы. И у нас есть заповедь Имунат Хахамим, вера слова мудрецов. Но вера слова мудрецов может стать сильнее и адекватнее в ситуации, когда мы изучаем книги этих мудрецов, и когда пред нашей верой будет, конечно же, знание. А отклонение от ясности Невуа приведет, как мы сейчас увидим, к созданию понятия кесем, к созданию колдовства. Когда человек отклоняется от пророчества, от ясного видения, Это ясное видение заслоняется его личными какими-то ошибками, касаниями, то в такой ситуации наступает кеса, наступает колдовство, чародейство и искажение истины. Всевышний обращается к пророку Шмуэлю и говорит, что царь Шауль отправляется в Кармель для того, чтобы поставить там яд, руку, памятник, жертвенник, свидетельство о том, что он закончил и исполнил заповедь уничтожения Амалека, как считал царь Шауль. То есть царь Шауль считал, что он исполнил все, что от него требовалось. Хотя он сохранил животных качественных, и царя качественного тоже сохранил. Итак, путь, который прошел царь Шауль со всем этим скотом и с царем, Арад, Кармель, Гилгаль. Юг Израиля, почти на самый север, Хайфа и Гилгаль. Царь Шауль строит яд, руку свою на Кармеле, где в дальнейшем произойдет глобальное раскрытие руки Всевышнего. Тогда, когда в дни пророка Илияху, когда будет самая тяжелая ситуация у еврейского народа, когда царь Ахав ведет иностранное идолопоклонство, впервые в истории еврейского народа, иностранное эморейское, кананское идолопоклонство, и тогда пророк Илияху в этом месте устроит публичное состязание между служителями Бааля и между собой, когда принесут двух быков. И по правилам состязания каждая сторона должна обеспечить, чтобы огонь спустился с неба и эту жертву принял. И спускается огонь на быка пророка Илияху, так что на глазах у всех открывается, что Бог есть Бог. И тогда эти слова произнесли люди «Рашем гой луким». Бог есть Бог. Это слова, которые мы произносим в Йом-Кипур. И пророк Илияху в качестве места для этого состязания и для самого высокого раскрытия Бога, для полного чуда, выбирает жертвенник, который построил царь Шауль. Никакое бы то ни было другое место, а именно этот жертвенник, именно этот яд, именно этот памятник. Что происходит? Что такое яд, рука? В книге Шмот написаны следующие слова. «Ки яд Гашем аль кес я, милхама ле Гашем ба Амалек, мидор ли дор». Ибо рука на престоле Всевышнего, и война у Бога с Амалеком из поколения в поколение. Война у Бога с Амалеком из поколения в поколение, но эта война должна осуществляться нами, а не им. Естественно, он может Амалек уничтожить в любой день, в любой момент, как и все остальное. Но рука, какая-то рука на престоле Всевышнего. Что имеется в виду, о какой руке идет речь? Хискуни, один из великих комментаторов Торы, говорит следующее. «Кшие коах баяд Исраэль, рамид лахэм мелах, шаяшев аль кисе акодыш баругу». Когда будет сила у еврейского народа сделать им царя, который будет сидеть на престоле Всевышнего. То есть рука на престоле Всевышнего – это рука царя. И когда у еврейского народа будет сила для того, чтобы царя посадить на престол. Другое объяснение этих же слов говорит Амалек. Очень интересно, смотрите. «Ядошель Амалек аль кисошель акодыш баруху». Рука Амалека на престоле Всевышнего. Та рука, которая на престоле Всевышнего, говорит, Искунь, это рука Амалека, которая задерживает движение престола, которая задерживает движение Всевышнего в этом мире на пути исторического процесса раскрытия его единства перед всем человечеством. Поэтому сейчас мы явно видим, с точки зрения Хискуни, лишнее подтверждение того, что конфликт между Амалеком и евреями осуществляется только посредством царя, только царем. Когда пророк Илияху оказывается в Кармеле во время своего состязания, то сказано так. И он вылечил жертвенник Бога разрушенный. Тот жертвенник, который с течением времени пришел в состояние разрухи, а именно то царство Шауля Великое, которое много лет спустя, в период Илияху Ханави, пришло в состояние уже разрушения, пророк Ильяху восстанавливает, вылечивает этот жертвенник. Тогда, когда для раскрытия руки Бога, весь народ скажет «Гашем Гойлуким» – «Бог есть Бог». А пока Мизбех Арус. Именно этот Мизбех, этот жертвенник, восстанавливает пророк Ильяху. Получается, что рука Амалека, она занесена на саму суть престола Всевышнего в этом мире. Амалек задерживает царство Всевышнего в этом мире. Раши, на это место в книге Шмот, дает следующее объяснение. Нижба гакодыш баругу, шейн шмо шалем вен кисо шалем, ад ши имхе шмо шель Амалек куло. Поклялся Всевышний, что не будет имя его целым в этом мире, и престол его не будет целым в этом мире, до тех пор, пока не будет стерто имя Амалека полностью. Все предназначение, которое есть у евреев, привести сюда Машиаха и раскрыть единство существования Всевышнего. Все предназначение. До тех пор, пока жив Амалек, пока его память не стерта из этого мира, это не произойдет. И об этом говорит царь Давид в псалмах. «Рашем лоолам ешев», что Всевышний будет сидеть навечно, будет править навечно. И Раши, объясняя эти слова в псалмах, говорит: «А до того кисе хасер вешем халук». А до того времени кисе, престол его будет недостаточен, а имя его будет разделено. Что такое разделение имени Бога? Идолопоклонство, что имя имеет несколько составляющих, каждая составляющая сама по себе, независимо. И шем халук, имя Бога будет расчленено на разные имена. То есть вся суть собирается здесь, и связано это с Амалеком. Именно в этом и заключалась причина похода царя Шауля в Кармель, для того, чтобы восстановить там престол и раскрыть единство Бога. Это тот жертвенник, который восстанавливает Ильяху. И мы видим, хоть царь Шауль сделал ошибку, да, он не до конца исполнил свою задачу по уничтожению Амалека, но мотивация, которую он имел, насколько вот, хоть немножко то, что удалось нам здесь понять, она сводилась именно к этому. Ну, может быть, понятно, что все это было, процессы были намного-намного глубже, мы можем только коснуться лишь самых внешних понятий, которые только мы можем увидеть, изучая тексты Торы. Понятно, что тайны на самом деле намного-намного больше, но то, что мы пока можем с вами увидеть. Мидраш Агада говорит, что тот жертвенник, который построил царь Шауль, Шерая ото мизбех рефуала Исраэль, что был тот жертвенник, излечением для Израиля. Духовное излечение для Израиля. Духовное, физическое. Полное излечение для Израиля. Это функция и особенность царя Шауля. Говорит Всевышний пророку Шмуэлю: «Нихамти, сожалею я, что назначил царя Шауля царем над Израилем. Сожалею. Отказ от царства царя Шауля означает отказ от движения по пути царства колена Бениамина и перехода в новую совершенно реальность, в царство колена Иуда, в царство колена Иуды. Да.
Шауль не уничтожил Агага, потому что не был уверен в том, что он может это сделать. Позволено. И в то же время, я извиняюсь, сейчас закончу, и в то же время он говорит: я выполнил полностью заповедь. Здесь какое-то несовпадение.
Здесь несовпадение, которое и поднял пророк Шмуэль. Он и говорит: как же ты выполнил заповедь? Вы имеете в виду, как же, что считал сам царь Шауль?
Да,
как он тогда считал? По всей видимости, он исполнил заповедь в условиях своей неуверенности, что время для исполнения ее наступило. Большая проблема. Не знаю, как ответить. Не знаю, что сказать.
Это аналогично его нерешительности, когда он, все-таки не дождавшись знамения Всевышнего, пошел
Да. И скажет ему пророк Шмуэль: «Авкатона табейнеха, хоть мал ты в глазах твоих, росшифта Исраэля та, великий во главе колен Израиля ты». А именно, главным свойством царя Шауля при всем этом, было полное отсутствие своего «я». И народ сказал, давайте сохраним скот. И царь Шауль сказал, хорошо.
Со скотом-то понятно. А вот старем, в современном смысле было бы тоже понятно под суд его отдать, чтобы все увидели. А тогда, может быть, это имелось в виду, какой-то там суд там пророка Шмуэля или что-то еще. Может быть, это и предполагал, что Шмуэль должен судить его.
Чтобы не Бога была, а суд.
Да.
Мне кажется, что нет, но я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю.
Ведь в конце концов этот царь был убит и убит именно пророком.
Был убит именно пророком, но из того, что пророка не устраивал такой вариант, мы видим, что это ошибка. Главным образом, Малбим говорит, интеллектуальная жалость. Была интеллектуальная жалость, интеллектуальная неготовность. Жалость, она свидетельствует о неготовности. То есть, до какой-то степени, видимо, царь Шауль понимал, что он не завершил свою задачу, не завершил свою миссию. Но почти завершил. И царь в плену, и, в общем-то, Амалек побежден. Не знаю, не могу сказать, Не могу на это ответить. Но частично ответ возникнет немножко дальше. Итак, Катона Таба и Неха. Главное свойство царя Шауля будет скромность. И в дальнейшем, когда мы будем с вами читать в тексте о том, как царь Шауль будет преследовать царя Давида, следующего царя, и нам покажется, что все это на основании своего какого-то личного «я» и какого-то боязни потерять царство, когда царство перейдет к царю Давиду, мы должны будем с вами каждый раз, чтобы понимать великий образ царя Шауля, понимать, что он катан бейнав, что он мал в глазах своих. И об этом свидетельствует пророк Шмуэль, что он мал в глазах своих. Он сам себя считает маленьким. Поэтому ни одного действия он не сделает ради себя, ради своего «я».
Ну, в сущности, то, что он себя считает маленьким, это соответствует отсутствию гордыни, как бы, к чему
да.
нас и призывает
да.
Тора.
Да.
Гордыня – это страшный, один из самых страшных грехов.
Гордыня – это один из самых страшных грехов, но царь должен уметь сочетать и величие, способность решить, и отсутствие гордыни одновременно. Хотя сказано, что Талмид Хахам, мудрец, должен иметь 1/8 от 1/8 гордыни для того, чтобы все-таки каким-то образом творениями, так сказать, править. 1/8 от 1/8, посчитайте это. И, наконец, пророк Шмуэль скажет нам слова, которые откроют тайну ошибки царя Шауля и откроют нам тайну всех наших с вами ошибок, когда мы с вами живем так, как живем, прямолинейно и равномерно, как трамваи, как троллейбус по этим самым, по рельсам. И при этом жизнь в чем-то у нас не работает, а мы продолжаем по рельсам. Сказано так. Вообще ни на какой язык это перевести невозможно. Мы пытаемся сами как-то расшифровать это. Это просто шифр. На иврите сказано так. Кихатат кесем мери ваавен утрафим гавцар. Яан маастае дварашем ваимасхами мелых. Кихатат кесем мери. Я пытался сделать свой перевод здесь. Ибо грех колдовства неповиновения и тщетное и трофим. В дальнейшем будем разбирать, что это вообще нельзя перевести. И трофим настаивание. Из-за того, что ты возгнушался словом Всевышнего, возгнушался Всевышний тобою, чтобы ты не был царем. Давайте пытаемся разобраться, что это такое. Грех колдовства неповиновения и тщетный трофим настаивания. А именно, речь идет так или иначе, упростить это чуть-чуть, о слепом продолжении неработающего паттерна. То есть, когда по рельсам едешь. Царь Шауль говорит ему пророк Шмуэль, главная твоя проблема, что ты продолжал в своем великом величии. Ты продолжал какое-то движение автоматически и настаивал на продолжение. Обратите внимание, как важно нам быть до конца жизни открытыми для того, чтобы что-то пересмотреть и что-то передумать. А именно, Слепое продолжение неработающего паттерна, оно очень плохое. Мидраш Шимони говорит, кесем мэри, кихатат кесем мэри, что грех это колдовство восстания. Колдовство восстания, правильно. Отщетное, а настаивание, когда ты едешь по рельсам и настаиваешь продолжать этот путь, и видишь, что это не работает. Это тщетно, это просто тщетно, это не работает. Теперь, трофим. Что такое трофим? Трофим – это некоторое устройство, предсказание будущего и видение будущего. То есть езда вот по твоей налаженной колее, она относится к системе трофим. Теперь, что такое трофим? Есть два типа будущего. Будущее, заложенное в настоящее. Когда человек посадил зерно, из этого зерна можно предвидеть, что в будущем вырастет росток, и он будет стоить 2 цента литовских. А есть будущее, которое не вложено в настоящее, которое возникает в результате перехода человека на новую орбиту. Вот трофим – это такой инструмент, который дает возможность предсказать будущее, вложенное в настоящее. То есть это езда по рельсам. Будущее настоящее. Сейчас мы увидим. Пророк Захария так говорит. «Ки трофим добру авен», что трофим предсказывают пустое. То есть то пустое, что является на самом деле реализацией в будущем того, что уже вложено в настоящее. Это будущее, которое, оно тебе ничего не дает. Оно, ты знаешь о нем, что оно будет. Иногда, может, не знать деталей, то и туда или сюда, но оно не оживляет душу твою. Оно тебя не выводит никаким изменениям, никакому пониманию чего-то нового и большого. «Вакосмим хазу шекер», и те, которые колдуны, они увидят обман. Они увидят новое, они увидят правду. Но обман. Что такое? Это правда или обман? Они увидят ту правду, которая на самом деле, она обманчива. Она тебе тоже ничего не дает. Это говорит пророк Захария. «Вахаломот шавы даберу», а сны говорят пустое. «Ревели нерамьюн», суету они несут. «Алькен насук моцон януке инруэ», поэтому будет человек двигаться, как скот, и заблудится, ибо нет пастыря у него. Более простым языком, что мы здесь прочли, о том, что человек должен стараться прийти к будущему, которое не заложено в настоящем, и пользоваться пророчеством, а не трофим, методом предсказания будущего, которое приводит лишь к тому будущему, которое уже заложено в настоящее, которое естественно произойдет.
Арифметическое.
Арифметическое, да. И которое...
Основное программирование, прогнозирование.
Прогнозирование, да? Совершенно верно. И в этом функция царя Руэ Эльон, великий пастырь. Чтобы еврейский народ не оказался скотом, который живет в рамках суеты и подчиняется будущему, которое прогнозируется при помощи трофим. Что такое трофим? Очень интересно. Как это, я говорил, что есть такое технологическое устройство такое. Что это за устройство? Радак говорит, что это такое, что трофим делается по форме человека, то есть некое устройство по форме человека, и оно дает пророчество слабое, невуа рафа. То есть это пророчество, ну, скажем, слабое, то есть о том будущем, которое на самом деле касается больше тела и меньше касается души и не приводит к обновлению души и к росту. К тамкому росту, который нас приводит к удовлетворению. Рабейну Бхая излагает нам технологию изготовления трофим. Значит, делается следующим образом. Берется первенец человеческий, шхитуется, зарезывается, после этого солится, после этого обрабатывается благовониями, после этого на него одевается золотая корона такая, пишут имени чистоты и кладут ему под язык, замуровывают в стену, ему кланяются, и он шепчет и отвечает. Я работаю сейчас над изготовлением такой модели, мне нужен доброволец. Первенец, который готов, так сказать, в качестве трофима использоваться. Да, обратите внимание, человек как бы убивается, замуровывается в стену, но при этом шепчет. То есть он как бы похоронен, но при этом живой. Мне такое что напоминает в еврейской истории. Кое-что напоминает. После этого стоит там факс, и этот факс шепчет ответ. На могиле стоит факс, и шепчет ответ. Трофим, короче. После этого результатом было, что пророк Шмуэль начинает уходить, и царь Шауль, сказано, порвал одежду. Есть разные точки зрения у комментаторов, кто кому порвал одежду. Есть точка зрения, что Шауль, пытаясь задержать пророка Шмуэля, мы все время здесь путаемся, Шауль, Шмуэль, как бы очень похожие имена, поэтому иногда происходит путаница, что царь Шауль попытался задержать пророка Шмуэля и порвал ему одежду. Есть точка зрения, что наоборот, пророк Шмуэль порвал одежду царю Шаулю, и после того, как это произошло, пророк Шмуэль передает царю Шаулю признак, что тот, кто порвет твою одежду, станет царем после тебя. Помните, миль катон тасело ему, маленький плащ, который сделает ему мать. Вот этот маленький плащ порвался в трауре пророка Шмуэля. Все связано, да? Все связано. Это книга, в которой все связано. Итак, главный вопрос. Почему из-за того, что царь Шауль сейчас недостаточно исполнил заповедь Всевышнего на тему Амалека, сказано, что он потерял царство. Ведь мы с вами говорили, что он потерял царство до этого, тогда, когда он не выдержал Гилгале. Ответ. До этого он потерял возможность передать царство своим сыновьям, и оно заканчивалось на нем. Сейчас он потерял свое царство в этот день. Теперь происходит сокращение царства царя Шауля своего. И уже невозможно исправить. Если раньше можно было еще исправить это царство, сегодня уже нельзя. И говорит в конце главы пророк Шмуэль: «Ки нецах Исраэль ло ишакер». Всевышний – это не человек, чтобы изменить свою точку зрения. «Нецах Исраэль ло ишакер» – вечность Израиля не обманет. Вилинский Гаон в своей каббалистической книге «Сефер Дециньюта» говорит, что Шауль – это свойство из 10 свойств Всевышнего, свойство год, свойство славы, а царь Давид – это свойство нецах, свойство вечности. И действительно, царство царя Шауля – это царство славы, а царство царя Давида – это нецах, это вечность. Машия будет из династии царя Давида. Поэтому нецах Исраэль ло ишакер, вечность Израиля не обманет. Что сразу же происходит? Сара руах Ашем и Шауль, что божественный дух, божественное присутствие покидает царя Шауля. Пророк Шмуэль в трауре. И тут Амалек произносит интересные слова, когда пророк Шмуэль хочет его убить. Сар мар гамавет. Уже пропала горечь смерти. За тот день, что он пожил, пропала горечь смерти. Переводчик столкнулся с проблемой и перевел, естественно, что вот теперь уже, наоборот, наступила горечь смерти. Но на иврите ласур, это всегда означает пропадать. А именно, что сказал Амалек, что сказал Амалек, посмотрите. Его сейчас убьют, и он это понимает. Его предупредили заранее. Шней Лухот Абрит, книга по, одна из известнейших книг по Каббале, он говорит так. Уже есть пгам, недостаток в царстве Шауля. Теперь можно и умирать. Уже пропала горечь смерти, потому что теперь есть недостаток в царстве Шауля. Если нет у Амалека горечи смерти, значит в этом заключается сладость жизни Амалека – внести недостаток в царство Шауля. То есть Амалек – это враг, в первую очередь именно к понятию царства еврейского народа, а не только к еврейскому народу как такового. 16 глава рассказывает нам о том, как Всевышний посылает пророка Шмуэля для помазания царя Давида. «И сказал Господь Шмуэлю, доколе будешь ты горевать о Шауле, Я же отверг его, что не был бы он царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и ступай, пошлю я тебя к Ишаю Бейтлехемскому. Ибо среди сыновей его усмотрел я себе царя. И сказал Шмуэль, как я пойду? Ведь и слышит Шауль и убьет меня. И сказал Господь, телицу возьмешь ты с собою и скажешь, пришел я принести жертву Господу. И пригласишь Ишая к жертве, Ишая это отец царя Давида, и дам я знать тебе, что тебе делать, и ты помажешь мне того, о ком я скажу тебе. Почему Всевышний не говорит ему конкретно, не показывает ему конкретно, как в прошлый раз? Пришли эти человека, и самому пророку Шмуэлю было ясно, я с лиц он видел, ему было понятно, кого назначить на царство, царя Шауля, не кого-то другого. Почему здесь такое сокрытие, полное сокрытие? Великому пророку, говорит Всевышний, помажешь, я тебе покажу кого. Ну хорошо. И сделал Шмуэль то, что сказал ему Господь, и пришел в Бейтлехем, и поспешили к нему навстречу старейшины города в страхе и трепете, и сказали, мир приходу твоему. То есть великий пророк Шмуэль приходит в город, весь народ в состоянии великого трепета перед великим, который стоит перед ними. Эдгашем элокей хатира сказано, Бога твоего бойся перед ним трепещи. И слово «эд» пришло включить мудрецов Тора. Перед мудрецом Тора нужно трепетать. Но трепет ты можешь иметь только перед величием, когда ты раскрыл, что это действительно великий. Просто так показать главный раввин чего-то, перед этим тебе трепещать у тебя не получится. Трепет – это заповедь, которая распространяется на тебя. Сказано, перед Богом своим трепещи. Как ты можешь трепетать перед Богом, если ты о нем ничего не знаешь? Как перед раввином можешь трепетать, если ты о нем ничего не знаешь? И никакого величия, никакой мысли ты не заметил. Это работа у тебя – научиться учить Тору настолько, чтобы увидеть величие Бога, и чтобы увидеть величие действительно великого раввина. Не говорю про каждого, да? Но великого. И сказал он, мир, и пришел я принести жертву Господу, приготовьтесь, приходите со мной на жертвоприношение. И подготовил он Ишая и сыновей его, и пригласил их на жертвоприношение. И было, когда они пришли, увидел он Элиава, пророк Шмуэль видит Элиава, старшего сына Ишая, и сказал, ах, кенегед Ашем Мишехо, действительно соответствует Богу помазанник этот. Но Господь сказал Шмуэлю, не смотри на вид его и на высокий рост его. Понятно, что рост идет не физически, не жлоба, не баскетболиста он собирался помазывать на царство. Рост был высокий у Элиава, очень высокий рост. Не в смысле физическом, в смысле духовном. Он говорит, не смотри на это. Это необходимый признак, но недостаточный. Ибо я отверг его, ведь суть не в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Господь видит то, что в сердце. Поэтому, может быть, величие с одной стороны, с другой стороны, могут быть еще какие-то недостатки. И позвал Ишая Винодава и провел его перед Шмуэлем, и сказал тот, и этого не выбрал Господь. Это уже Шмуэль говорит, приводит второго брата, царя Давида. Он говорит, и это уже сам пророк Шмуэль, видит, нет, этот не подходит. И провели перед ним Шаму, и сказал тот, и этого не избрал Господь. И провел Ишай семерых сыновей своих перед Шмуэлем, но Шмуэль сказал Ишаю, не избрал этих Господь. Приводит Ишай всех семерых сыновей. Ни одного не избрал. И сказал Шмуэль Ишаю, нет больше отроков, у тебя что, больше детей не осталось? Всего семь человек? Что? Обратите внимание, пришел великий пророк Шмуэль, сказал, всех сыновей, пожалуйста, на проверку. На проверку на годность к царству. И вдруг он привелся, спрашивал, больше нет сыновей? И сказал тот, есть еще меньший, вот он пасет овец. То есть как-то царя Давида он не очень хотел на проверку дать. И сказал Шмуэль Ишаю, пошли за ним и приведи его, ибо мы не сядем за трапезу, как здесь приведено, пока не придет он сюда. Перевод на самом деле будет, ибо исторический процесс лонасов. Сиба – это причина. Лонасов, ибо мир больше не может двигаться от причины к следствию, пока он не придет сюда. Останавливается исторический процесс. Обратите внимание, простой перевод, да, и переводы сущностные, очень разные. «И послал тот, и привели его, а он был Адмуни», здесь написано румяный, на самом деле Адмуни, он был красноватый такой, «им Яфейнаем», с красотой глаз, и красиво выглядел. «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он». А пророк Шмуэль не видит. Не видит, что он подходит. «И взял Шмуэль рог с елеем, помазал его среди братьев его, и снисходил дух Господень на Давида с того дня и позже, и встал Шмуэль и пошел в Раму». Пророк Шмуэль помазал, развернулся и ушел. Не о чем говорить, как бы не видит он в нем помазанника. «А от Шауля отступил дух Господень, и устрашил его дух злой от Господа». То есть как Шауль теряет царство, тут же происходит помазание царя Давида, и дух Божий отступает от Шауля, и у него наступает состояние сжатости, состояние, которое здесь называется рохра, злой дух. Давайте будем разбираться, что здесь происходит. Говорит Всевышний пророку Шмуэлю: «Вайомер Ашем эль Шмуэль, адматай ата митабель эль Шауль? До каких пор ты будешь в состоянии траура о Шауле?» Степень траура всегда зависит от величины потери. Тогда, когда происходит потеря царства славы, то невозможно видение продолжения пути. Продолжение пути не видно. И говорит Всевышний: «Я отказался от него, а теперь возьми керен, теперь возьми рог для помазания, и начинается новый путь, путь помазанного из рога». Если вы вспомните, то царь Шауль был помазан из паха, из баночки. И был помазан не маслом оливковым, а был помазан маслом из афарсимона, из бальзама. Мы говорили о происхождении бальзама. В чем разница? Тот, кто помазан из рога, царство переходит также его потомкам. Тот, кто помазан из паха, из баночки, то царство распространяется только на одно поколение. Говорит Радак, что этот керен хранился в Огель-Муэд, хранился в шатре собрания, в переносном храме, и был предназначен для помазания царей Иуды, царей Иудеи. И все великое царство Шауля было в условиях пребывания под тенью храма рога для помазывания царя вечности. То есть испытание царя Шауля было такое, что он знал, что во временном храме хранится рог, которым будут помазывать царей вечности. Если бы он выдержал свое испытание, то это были бы цари, потомки царя Шауля. И царство славы, царство год осталось бы у еврейского народа навсегда. Если он не выдержал свое испытание, то тогда будет помазан другой. Суть царства царя Давида. «Гашем беозха исмах мелах». «Бог в силе твоей возрадуется царь». Еще раз. Это сказано в псалмах. Царь Давид говорит в псалмах. Я ясно говорю, да? Бог беозха исмах мелах. Бог в силе твоей возрадуется царь. То есть, предназначение царя, династии царя Давида, это дать Богу силы. Что это за концепция, дать Богу силы? Что для этого нужно сделать? Идея простая, что Всевышний обращается нам так, как мы к Нему. Если мы обращаемся к Нему, Он обращается к нам. Если мы отворачиваемся от Него, Он отворачивается от нас. Поэтому, если мы своими путями достойны, мы даем Ему силу. Если мы совершаем грехи, то мы лишаем Его этой силы. Задача царя – исправить весь еврейский народ. Посылает Всевышний пророка Шмуэля и говорит: «Бебана в Раителе Мелах, среди сыновей его, среди сыновей Ишая, видел я мне царя». Царь, говорит Раши, гамиюхадли, предназначенный для меня. Царь, суть которого – служение Всевышнему. Об этом говорит пророк Исаия. «Верая байом агу шориш Ишай, ашер умед аль нес амим, элав гуим идрешу верайта минухато кавод». И будет в день тот корень Ишая, который возникнет как знамя для народов, к нему народы будут стремиться, и будет успокоение его славы. Почему пророк Шмуэль боялся? Почему пророк Шмуэль боялся, что Шауль убьет его, если он пойдет помазывать другого царя? Многие пророки преследовались властями. Пророк Ирмияху, в частности. Им предоставлялась статья антигосударственной агитации и пропаганды. В Уголовном кодексе России это была 70-я статья. Лично был официально по ней предупрежден за антисоветскую агитацию и пропаганду в 86-м году. Почему пророк Шмуэль боялся? Обычно страх человека свидетельствует о недостатке веры, о недостатке упования на Бога. Обычно. Но мы видим из ответа Всевышнего, что Всевышний так не считал, что суть страха Шмуэля – это недостаток упования на Бога. Иначе бы он сказал, как другим пророкам, «Альтера, не бойся». Хотя действительно страх твой уместен, скажет он другим пророкам, действительно государство будет стараться за твои слова, пророчества, которые изжигают злой грех, что тебя будут преследовать, действительно будут преследовать. «Альтера, не бойся, я защищу тебя». Пророку Шмуэлю Всевышний не говорит это. И он сам ему говорит, Всевышний, возьми телку. Зачем ему это нужно говорить? Сказано так. Чудо происходит, личное происходит чудо, когда пророк идет напрямую в Бефарьесе публично осуществлять волю Всевышнего. Здесь Всевышний дает ему заповедь тайную. Пойди и тайно помажь царя Давида. Заповедь дается тайно. Поэтому чудо большое произойти публично не может. Теперь, сам ведь пророк Шмуэль мог тоже догадаться и взять телку, и пойти как бы так, не специально помазать. Но тогда бы это как раз свидетельствовало о том, что он недостаточно верит во Всевышнего, поэтому он воспользовался чем-то. Он попросил у Всевышнего дать ему еще одну заповедь, чтобы ему было заповедовано сейчас взять еще эту телку, чтобы ее принести в жертву. Внезапный трепет мудрецов Бейт-Лехема, когда приходит пророк Шмуэль. И, наконец, видит пророк Шмуэль Элиава, смотрит на него и говорит, «Вайи кебюам, и было, когда пришел он, ваярет Элиава, и посмотрел он на Элиава, старшего сына Ишая, вайомер ах негед ашем мишехо». Действительно, напротив, соответствует Богу, помазанник его. На что Всевышний отвечает ему? Не смотри на действительно великий корень души, на великий рост, ибо люди смотрят глазами людей. Помните, когда пришел царь Шауль в воротах, когда он искал ослиц, пришел к пророку Шмуэлю и спросил его, кто здесь ароэ, кто здесь прозорливец. И ответил ему пророк Шмуэль, я прозорливец. Тогда сказал Всевышний Шмуэлю, а ты прозорливец, посмотрим, увидишь ли ты следующего царя. Каждая вещь, которая происходит у нас в жизни, она будет связана с последующими событиями. А ты прозорливец. И увидел он, посмотрел на Элиава, и увидел Ахнегет Машем, соответствует, это можно помазать. А, ты говоришь прозорливец. Поэтому так и сказано. Не смотри глазами человека, если в этом содержится упрек некий, да? Чтобы мы не говорили о себе, там, что у нас высшее образование, мы специалисты во всех областях. Всевышний может нам очень быстро объяснить, какое у нас есть образование и в чем мы специалисты. Очень быстро может объяснить. В Элиаве увидел пророк Шмуэль некоторые качества царя. И сказал об этом «Ах, неги, дашем и шехо», только против Всевышнего, соответствует Всевышнему, помазанник его. Есть другое объяснение, что пророк Шмуэль совершенно в Элиаве ничего не увидел. А слова «Ах, негед ашем мешехо», но соответствует Богу посланец его, он вообще сказал о царе Шауле. Он посмотрел на Элиава и снова обратился к Всевышнему с молитвой, чтобы остался царь Шауль. Говоря о нем, что он, только он соответствует помазаннику. Но даже по первой точке зрения, что он все-таки увидел какие-то аспекты в Элиаве, мы должны немножко с вами защитить пророка Шмуэля и сказать, что Машиах таки будет из потомков Элиава. Хоть в качестве царя был назначен царь Давид, но Машиах будет из потомков Элиава. Почему? Потому что на его дочери женится царь Рехавам, сын царя Шломо. Он женится на дочери Элиавы. Поэтому Элиав тоже, его потомство, имеет отношение к приходу Машиаха. Что по отцовской линии будет передаваться от Давида, но на дочери Элиава женится, на дочери Элиава женится Рехавам, сын царя Шломо. Когда видит пророк Шмуэль, что все дети уже закончились, спрашивает он Ишая, а таму анарим, закончились ли юноши? Тоже глагол такой немножко странный, закончились ли юноши? Странно немножко так. На иврите тоже не очень так это, закончились ли юноши. Оказывается, он имел в виду, может ли уже наступить, что-то Ишая его понял. Он имел в виду, может ли уже наступить начало исполнения пророчества «Там авонха бат Сион». «Закончился грех твой, дочь Сиона». Закончились ли юноши? Наконец, есть ли тот юноша, который начнет пророчество о окончании греха дочери Сиона? Это святое писание, оно действительно святое, оно очень сжато написано, очень много. Итак, отвечает ему на это, остались ли еще дети? Тебя отвечает Ишай, отец. Шеар Катан, остался маленький. Маленький был, как в дальнейшем увидим, офицером запаса армии царя Шауля. В настоящий момент он был просто в запасе. И так далее. Увидим. Что за ответ? Великий пророк Шмуэль сказал, сыновей своих приведи. А он привел как бы без всех, но одного не привел. Тейлим. В псалмах говорит царь Давид, «Иегиш моле олам, да будет имя его, имя Машиаха, навсегда. Лифней шемиш янун шмо, перед солнцем возникло имя его, выйд бархубо, и будут благословлены в нем, коль гоим яшру, и все народы будут восхвалять его». Будет имя Машиаха навсегда, говорит царь Давид, «перед солнцем возникло имя его». То есть, идея Машиаха, она была первична по отношению к сотворению мира. Она вещь, которая... Имя Машиаха было создано до сотворения мира. Ваид Бархуба, и в нем будет источник благословения. Если кто считает, что источник благословения в недвижимости или в других формах бизнеса, землю покупать, здесь все в Литве здесь все покупками земли занимаются. Так вот, Ваид Бархуба, настоящее благословение будет в Машиахе. Коль Гоим Яшуа, и все народы будут восхвалять его. Все народы это поймут. Не то, что только евреи там договорятся между собой, одно мнение выстроить. Все народы будут восхвалять его. Почему папа Ишай, великий Ишай, так относится к своему великому сыну? То есть, как бы считает его таким каким-то? Шар Катан. Остался еще там маленький что-то такое. Зогар говорит. Дехаим Талин альбен Ишай, у Богу шалит бекула. Ибо жизнь зависит от сына Ишая, и духовная форма, духовная истина царит во всем. Сейчас увидим, что имел в виду Зоа. Илкут Шимони рассказывает, что когда пророк Шмуэль хотел помазать Элиава, то из рога ушло масло. Он пытается полить его из рога. Масло уходит назад против сил гравитации. Уходит против сил гравитации. Пророк Шмуэль, было ему заповедано Богом встать перед Машиахом, перед царем, перед помазанником, еще до помазывания, как то сказано, кум машхеху, встань и помажь его. То есть пророку Шмуэлю было сказано встать перед будущим царем. Много лет спустя, скажет царь Давид, «Руах тува танхэни бэрэц мишор» – «Дух хороший будет вести меня по земле равнинной». Земля равнинная – это когда мы можем приходить к другим духовным, к новым духовным достижениям, когда не нужно нам сквозь джунгли и чащу идти по тяжелым горам неприступно, когда вся реальность становится перед нами как равнина. Это когда мы не живем в рамках трофим, когда мы не на могилы посылаем факсы для того, чтобы будущее предсказать. И когда мы пытаемся прийти к будущему более возвышенному. И Всевышний нам это дает. Говорит, остался еще маленький сын, а он пасет скот. А, говорит пророк Шмуэль, он пасет скот, он уже руэ, он уже пастырь. Это же есть функция царя. Веди его! Ибо ло насов, мы не можем продолжить движение, пока он не придет сейчас на помазание. Это задерживает движение исторического процесса раскрытия имени Бога на земле. Веди его. Асарай Маамарот, когда книга такая, которая рассказывает, когда спросил пророк Шмуэль, не остался ли кто-то, и Ишай отвечает, Шар Катан, один маленький остался. То Асарай Маамарот объясняет, что значит остался маленький. Что Ишай сказал, Одена хай шелоба дерахатева. Он жив еще. Не по законам природы. Что вся история царя Давида от начала и до конца, вся не по законам природы. Кто был Ишай? Кто такой Ишай, как он удостоился такого сына? И почему он к нему так относится? Ишай был великий. А именно сказали наши мудрецы, во многих местах это сказано, что было четыре человека, которые ушли из этого мира только по совету змея, благодаря тому, что человек стал смертный, то есть они не совершили ни одного греха в своей жизни. Тех людей четыре. Ишай, Калев, один из разведчиков, который пришел в землю Израиля, Беньямин и Леви. Четыре человека, которые не сделали ни одного греха в своей жизни. Одним из этих людей был Ишай. Только Ишай может удостоиться сына Машиах, когда наступило время. Мидраш рассказывает про Ишая следующее. Что он нулад беахлусья, дараш беахлусья, вьяца беахлусья. Что когда он родился, это коснулось 600 тысяч человек. Ахлусья – еврейское население. То есть, когда родился Ишай, грубо говоря, 600 тысяч человек было у него на обрезании. То есть, они, может быть, не были физически, но они, в самом случае, об этом говорили. Да, что вот, а вот сейчас вот, родился Ишай. 600 тысяч человек об этом как бы слышали. Когда у нас рождается ребенок, сколько людей об этом слышат? Меньше, чем 600 тысяч. Когда родился Ишай, то было 600 тысяч. Он дараш, он, когда он учил Тору, это коснулось 600 тысяч человек. А 600 тысяч человек – это весь еврейский народ, символ всего еврейского народа. Его изучение Торы, Иша, его преподавание Торы коснулось всего еврейского народа. Любого человека останови, спроси, скажи, ты слышал что-нибудь вот из Торы, которую говорил Ишай? Он скажет, ну, конечно, слышал. И хоть что-то приведет. Кто-то много, кто-то мало. Каждый приведет, кто такой Ишай. Это суть быть причастным к тайне народа своего. Когда он умер, то он был похоронен, на его похоронах присутствовало 600 тысяч человек.
Сколько ему было лет?
Не знаю. Сколько ему было лет, я не знаю. Тоже, может быть, они не были, поскольку хоронят в тот же день, то, может быть, кто-нибудь там из Цфата не успел подойти, да, но об этом слух распространился, и люди об этом знали, и люди об этом были в трауре о смерти Ишай. Хорошо. Итак, Ишай. Шар Гилгулим – это каббалистическая книга о переселениях душ. Очень интересная книга. Она говорит так. Хитсоним – внешние материальные, может быть, даже духовные структуры в этом мире – не давали выйти в мир душе царя Давида, и Всевышний прибегает к хитрости. Внешние структуры не дали в этом мире родиться царю Давиду. Всевышний прибегает к хитрости. Все начинается с Адама. Адам. Адам увидел подъем и крушение царств. Адаму был показан фильм о будущем. Всевышний показал Адаму кино, где было видно все будущее, вся будущая история человечества. И он видел крушение и подъем всех царств, существенных. Ну, может, и несущественных, тоже не знаю. И он увидел царя будущего мира. И увидел, что у царя будущего мира нет жизни в этом мире. И он добавил ему 70 лет от своей жизни. Если вы обратили внимание, Адам умирает раньше, чем все его потомки. До Ноя. От Адама до Ноя жили 1000 лет. Адам жил меньше всех, 930 лет. Он 70 лет жизни отдал царю Давиду. Увидев, что царю Давиду хицоним, внешние структуры, самые нижние, не дают выйти в этот мир. Поэтому история появления царя Давида, как царя Олам Аба, как царя будущего мира, возникает, начиная с Адама. Тилим. Царь Давид говорит о себе: «Мелех йоми маль йемей тойсев». «Царь дни к дням продолжи». У него есть дни. Он не по законам природы вообще живет. Он вне всех законов природы, вне всего. У него дни. Ишай, один из великих, но он правнук Рут. Он внук Рут. Почему правнук? Внук Рут. Опечатка. Внук Рут. У него есть большая галахическая проблема. А именно, любой нееврей, который принимает гиюр, может войти в еврейский народ, жениться на еврейке, евреи, соответственно. Есть несколько, всего лишь несколько народов, у которых есть исключения. Муав и Амон, одно из них, а именно муавитянин, который пройдет гиюр, он может пройти гиюр, его примут, у него гиюр, он придет и скажет: я верю, что реальность соответствует тому, как это описано в Торе, что есть единый Бог, это Бог Израиля, хочу соблюдать его заповеди. Ему скажут: нет никакой проблемы, принимай гиюр. Он принял гиюр, войти в еврейский народ не может. Жениться на еврейке не может, может жениться на другом гере. На еврея жениться не может. Почему? Тора пришла и сказала, что в них есть какая-то вот закрытость, то есть у них есть какая-то духовная вещь, которая отделяет их от нас. А именно, когда вышли мы из Египта, то тогда не встречали они нас, а наоборот запретили пройти через их землю и сказали, евреи сказали: дайте мы пройдем по центральной дороге, заплатим вам за воду, заплатим вам за хлеб. Они сказали: нет, войной выйдем против вас. Всевышний сказал: обойдите их. Евреи обошли по пустыне. Поэтому сказано, и не войдет, в Торе сказано, не войдет муавитянин. И пророк Шмуэль, когда Рут приняла гию, дал свое толкование. Не войдет моавитянин, а моавитянка может войти, потому что путь мужчин встречать путешественников, а не путь женщин. Если женщина встречает путешественников, то это немножко иначе называется. Поэтому женщина может войти. Но это толкование на тот момент приняли не все. Не все были с этим согласны. И сам Ишай, будучи внуком Рут, колебался, и он боялся, и он считал себя недостойным. И он был женат на еврейке, не из потомков Рут. И он считался недостойным. И он с ней развелся, тогда, когда у него было 7 сыновей. До рождения царя Давида Ишай разводится со своей женой. И берет рабыню в наложницы. И однажды рабыня говорит жене, что Ишай собирается к ней прийти, и жена пришла вместо рабыни. И муж, видимо, не очень, тогда не было электрического освещения, не знаю, что там не было, но, во всяком случае, он приходит к своей жене, и рождается царь Давид в результате этого. Это лишний раз показывает, а хицуним, все внешние силы, не давали выйти душе царя Давида в мир. Поэтому в вопросе рождения великих у женщин есть иногда очень большие заслуги. Это важно иметь в виду. Жена приходит вместо царя Давида, рождается царь Давид. Поэтому что о нем считает отец? Он считает вообще, что он может быть мамзер. от замужней женщины. Он не развелся со своей женой. Он отделился от нее. Я сказал, развелся до этого. Если я сказал, развелся, значит, я оговорился. Он отделился от нее, он не развелся с ней, нет. Потому что если брак расторгать, как бы нет особого причины. Если ему запрещено быть, ему запрещено быть не в формальном браке, а быть как бы женой как с женой. Поэтому реализация высших небесных явлений в заслугу женщины здесь произошла. Жаль, что у нас нет здесь тех, кто борется за права женщин сегодня на лекции. Но об этом говорит царь Давид. «Ген баавон холалти» – «Вот в грехе возник я». В грехе возник я. А именно, если у человека есть даже несколько жен, то ему запрещено быть с одной, думая в это время о другой и так далее. Это происходит большим искривлением в духовных мирах. А отец вообще считал, что это рабыня, а не его жена. Поэтому царь Давид возникает в грехе. И Ишай не считает его своим сыном, поэтому когда пришел великий пророк и позвал его сыновей, он тут же бегом побежал, семь сыновей привел. А остался чего-то, ну, еще один как бы остался, но по идее ДНА тогда не проверяли, поэтому я не знаю. Смотрит пророк Шмуэль на царя Давида и видит у него три качества. Первое, адмуни, красный. Что такое красный? Комментаторы говорят, свойство суда. Ограничение, свойство суда. Яфейнаим, красота глаз, это милосердие Авраама. Товруи, красивидом, это свойство Якова. Свойство Якова, это тиферет, гармония, когда я не заслоняет ничего, когда человек может всю картину мира видеть гармонично и прямо. Результат о царе Давиде скажет сам Всевышний: «Умацает левавон иман лифанеха» — «и нашел сердце его верное перед тобой». Это задача каждого из нас – быть верным нашим сердцем. Псалма говорит царь Давид о себе: «Ваевхар бе Давид авдо», что Всевышний избрал Давида, раба его. Мидраш говорит: в заслугу чего царь Давид родился у Ишая? «Баавудад эвед захалы голид Ишай, ашерая рауилы голид Давид». В служении Эведа, это дед царя Давида, сын Руд, удостоился родить Ишая, который коснулся всей истории, связанной со всем еврейским народом, от своего рождения до своей смерти, который был достоин того, чтобы родить Давида. Танах приводит нам имя Итра Ишмаэли. Итра Ишмаэли, который однажды зашел в Бейт-Медраш, а Итра Ишмаэли был араб, не еврей, араб. И он зашел однажды в Бейт-Медраш, где преподавал Ишай, и услышал голос Ишая, который произнес слова, которые в дальнейшем скажет пророк Исаия, пророк Ишаяу, в дальнейшем придет в своей книге. «Пану Аллави Гивашу Коля Всеарец» — «Обратитесь ко мне и будьте спасены все концы земли». То есть обратитесь ко мне, и тогда вы будете спасены. Что значит спасены? Вы перейдете в новую реальность, которая Трофим не анализируется и не предвидится. Вы выйдете на новые уровни бытия. «Пану Аллави Коля Всеарец» — «Вейвашу» — «Придите ко мне все концы земли, и вы будете спасены». Итра Ишмаэли принимает Гию, и Ишая дает ему свою дочь. Итра Ишмаэли становится одним из великих в передаче традиции. Но об этом чуть дальше, в следующих лекциях. Ишая, пророк Исаия: «Верая байом ару шореш Ишая, ашер омед лене самим, элав гоим идрешу, верайта минухато кавод». И будет в тот день, корень Ишая, который станет знаменем для народов, к нему народы обратятся, и будет покой его славен. Пророк Исаия говорит: «Ваяца хотер мигеза Ишай, венецер мишароша вифрах». И выйдет росток из ствола Ишая, и росток от корней его расцветет. Это Машиах, который писал в дальнейшем. Кто же такой Давид? Кто же такой царь Давид? Он достоин Руах Ашем, божественного духа, который на него распространяется. И есть у царя Давида 6 качеств. Боаз, который женился на Рут, он передал Рут 6 зернышек. В качестве 6 намеки невесте своей человек принесет невесте 6 зернышек. С другой стороны, ей говорит, я к ножу дал 6 мешков. Комментатор говорит, что она грузовик, чтобы 6 мешков нести с поля. Он дал ей 6 зернышек, 6 колосков точнее, для того, чтобы намекнуть, что будет потомок из ее потомков, который будет иметь 6 качеств. Какие 6 качеств? Сейчас мы прочтем в конце 16 главы. «Веруах Ашем Сара Мим Шаули». Дух Божий отвернулся от Шауля и устрашил его дух злой от Господа. И слуги Шауля сказали ему, вот злой дух от Бога устрашает тебя. Пусть же прикажет Господин наш слугам своим, что перед тобою, чтобы отыскали человека, умеющего играть на киноре, на музыкальном инструменте, и когда будет на тебе злой дух от Бога, заиграет он и станет тебе лучше. И сказал Шауль слугам своим, найдите мне человека, умеющего хорошо играть, и приведите ко мне. И отозвался один из отроков и сказал, вот видел я у Ишая бетлехемского сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, смышленного и красивого, и Бог с ним. И послал Шауль послов к Ишаю и сказал, пошли ко мне Давида, сына твоего, который при мелком скоте. И бывало, когда находил на Шауле дух от Бога, злой дух от Бога, то брал Давид кинор и играл, и легче становилось Шаулю, и лучше становилось ему, и дух злой отступал от него. Этим заканчивается 16 глава. Здесь мы видим с вами следующее. Во-первых, мы видим, что Всевышний направляет царя Давида к царю Шаулю сразу же после помазания, когда дух Божий отступает от Шауля, для того, чтобы быть свидетелем славы царства Шауля. Славного царства Шауля. Чтобы научиться у Шауля, каким быть царем. Всевышний посылает его сразу. 6 качеств. Сказано так, 6 качеств. Йодея Наген, умеющий играть. Гибор Хайль, военный. Ишмил Хама, человек войны. Унавон Давар, и умеющий выучить одно из другого. То, что подлежит сравнению, отличить то, что нужно отличить. Иштор, человек красоты. И самое главное, Вегашем Имо, и Бог с ним. И тогда такой человек будет играть на музыкальном инструменте, и это будет приводить к появлению Духа Бога. Шхина будет спускаться на царя Шауля, а царь Давид будет учиться у царя Шауля Тахсисей Малхут законом царства и тайнам великого царства, которое должно быть у человека Бога. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.